Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске в рубрике «Мои любимые пластинки» немецкий журналист Борис Райтшустер.
Меня очень захватывает седьмая симфония Шостаковича. У меня очень конкретные с ней воспоминания. Это Грузия, 2008 год. Я прилетел в город, там непонятно было, можно еще приземляться или нет, и я это в жизни не забуду. Там у меня очень хорошие друзья. И помню, как пошли эти новости, что русские танки идут на Тбилиси, и это чувство, это непередаваемо, когда ты не знаешь, будут сейчас эти танки войти, не будут войти.
Мои любимые пластинки во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Сто лет назад Александр Блок, описывая жестоких варваров с раскосыми глазами, писал: «Привыкли мы, хватая под усы играющих коней ретивых, ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь строптивых». В стихах этих много всякого наворочено, но я цитирую строфу, где речь идет о конях. Блоковские персонажи хрустят тяжелыми крестцами коней для устрашения. Образ такой, лирический. Но есть и другие образы коня, менее лирические. Со мной в студии монгольский художник Дэн Барсболт. И говорить мы будем о конях, лошадях, жеребцах и даже кентаврах. И о монгольском понимании, видении этих животных. Дэн, мой первый конь в жизни – это детская лошадь-качалка. Если я не ошибаюсь, она была все-таки деревянная. И я помню, что моя лошадка была светло-серой масти. Помните ли вы своего первого коня или лошадь? Это была игрушка или это был настоящий живой конь?
Я в 5-6 лет стал выковыривать из окна замазку и пластилин, который мама замазывала окна на зиму. Я из них лепил разных животных, в том числе и лошадей, естественно. Потому что, ну, тут надо сказать, что для монгола лошадь – это как, ну, наверное, для любого горожанина голуби, воробьи. Абсолютная такая обыденность была. Я помню, что по нашей главной площади Сухой-Батора бродили кони, верблюды, козы, овцы. Мы ловили этих коз и на них катались. Пригородные районы, в которые держали скот, они ночью выпускали скот, как по-русски называется, в ночное. То есть эти бедные козы, овцы, вместо того, чтобы ужинать или что они там делают, они должны были в качестве коней нас таскать. Мы их до изнеможения доводили. А конь, ну, если брать как бы не только меня, а монголов, к коню отношение очень трепетное, очень такое сдержанное. И чем, может быть, он больше любит коня или, скажем, женщину, а может и мужчину, тем как-то более оно выражается, любовь сдержанно. Кстати, к детям такое же отношение сдержанное. Я научился ездить верхом или кататься на лошади довольно поздно, мне было лет 9. До этого я лошадей очень любил, и с детства, помню, как мне было лет 5-6, и отец нам с братом перед сном читал Сэтна Томпсона. И я очень часто вспоминаю вот до сих пор про «Мустанга и находца». Я уже в молодости, уже когда учился в Ленинграде, я был в БДТ, «Истории лошади», про Холстомера, играл его Лебедев. И это меня тоже очень поразило так, что я до сих пор вот иногда вспоминаю Холстомера, вспоминаю из «Жерминаль», помните, из Золя, Эмиля Золя, там несчастная лошадь, которая в шахте что-то там крутила, видимо, для поднятия этих людей, горняков, вверх и вниз. Лифт такой. И потом она погибает, кажется, после всяких там землетрясений или восстаний. Вот до сих пор я вспоминаю очень часто.
Вы цитируете западную литературу. Мои первые литературные лошади – это все-таки сказки, русские сказки. Это Сивка-Бурка.
Конек-Горбунок.
Волшебный конек-горбунок. Есть ли монгольские или восточные сказки, или фольклор о лошадях и конях?
Все богатыри, как правило, на конях, и конь всегда играет какую-то очень важную роль. Монголии ведь холодно. У нас практически 9 месяцев очень холодно и морозно. Поэтому монгольская лошадь, она внешне, она довольно неказиста. Она очень выносливая, очень неприхотливая. Тем не менее, у нас же ведь скачки бывают. И на скачках кони, вот хортунмаль называется, быстрые кони, они даже и по экстерьеру совершенно другие. То есть они больше похожи, я бы сказал, на хищников, на волков. Это очень худые, поджарые. У монгольских лошадей обычно довольно большое пузо, короткие ноги. А монгольские кони для скачек их специально выводят, выращивают, выводят, работают над их мускулатурой, уменьшают желудок путем диет и постоянных тренировок. Поэтому монгольский конь, который участвует в скачках, он абсолютно другой по виду, по экстерьеру.
Замечательно! Хорошая лошадь!
Что это больно чешется?
Как знаю, как у меня...
Васька! Что это больно чешется?
Васька!
Чего?
Спишь?
Как я этого сесть? Не спал?
Глянь!
Хорош-то ваше есть-то. Дозволь цыганам продать.
Цыганам продать?
Цыганам ваше есть-то.
Зачем? Зарежь.
Зарежем. Зарежем мы эту скотину.
Бедную.
Ух ты!
Дэн, вы уже сравнили коней с козами. Когда вы впервые попробовали конское молоко, может быть, даже конину?
Конину у нас обычно едят зимой, так, без пафоса. Она считается очень калорийной, очень чистой. Считается, что у коз и коней меньше болезней бывает разных. И вкус очень странный, специфический. Я бы не сказал, что его можно каждый день есть. Но в виде такого как бы деликатеса его можно. Я люблю. Например, кобыли молоко вообще не пьют. Его сбраживают, из него делают то, что по-тюркски называется кумыс, по-монгольски айрак. Это делается обычно летом. Это где-то начинается с конца июня. Потому что сначала нужно, чтобы жеребята все-таки как-то наелись, напились, которые родились весной. А потом часть этого молока кобыль его забирают, и из него делают это то, что называется кумыс во всем мире, тюркское слово. Это слабоалкогольный напиток вообще-то. Говорят, что он очень полезен для костей, для всего, против туберкулеза. У нас есть даже специальные больницы или курорты, где пьет кумыс. И можно до потери сознания упиться. Это очень такой коварный, как, в общем-то, весь Восток глазами европейцев, очень коварный напиток. То есть ты пьешь, а потом не помнишь.
Сколько?
Обычно пьют литрами, ну, как вот чехи пьют пиво, например, да? Я-то могу за один раз 2-3 литра выпить, могу.
А чем закусывает кумыс?
Да обычно не закусит, он настолько калорийный. Тут надо, кстати, сказать, что почему летом, например, монголы никогда не воевали. Потому что скот должен нагуливать жир, надо заниматься хозяйством, надо искать пастбище.
Мне кажется, что эмблема пустыни – это верблюд, а эмблемы, ну, например, тундры, собачьи упряжки и олени. Можно ли сказать, что эмблема степи – лошадь?
Да, наверное, потому что верблюд все-таки это пустынное животное, полупустынное. Хотя Монголия, она же ведь очень разная. Люди, которые не знают Монголию, думают, что там какая-то степь да степь кругом безбрежная, и какие-то верблюды стоят. Верблюдов не так много, 250, может, 300 тысяч голов по всей Монголии. Но это все равно считается очень большим стадом в мире. То есть, когда вы едете по монгольской степи, которая пересекается реками, горами, холмами, опять степи, конь – это абсолютно неотъемлемая часть монгольского пейзажа. Правда, иногда, когда едешь в Гоби, видишь куланов диких. Ну, их называют то ли дикими ослами, анаграми дикими, ну, какие-то родственники коней, лошадей. Их даже не приручают. Видимо, они неприручаемы так же, как и лошади Пржевальского.
В Монголии знают такую породу лошади, лошадь Пржевальского?
Сейчас, благодаря чехам и голландцам, которые практически из нескольких голов вырастили очень большой табун. И вот они время от времени привозят на самолетах этих лошадей Пржевальского, которые родились и выросли в неволе в Европе, и их отпускают в Монголии. У нас есть несколько мест таких заповедных, где есть табуны лошадей Пржевальского. Они очень хорошо приспособились, они себя там чувствуют хозяями, довольно наглые, довольно вредные животные, между нами говоря. И их практически невозможно приручить.
То есть в Монголии известно имя Пржевальский?
Да, конечно. Этот конь называется Тах. А городские люди знают, что это связано с именем русского исследователя Центральной Азии. Через русский язык пришло, поэтому воспринимается без критики. Ну, так.
Европейцы придумали десятки, да не десятки, сотни имен лошадям, причем самые разнообразные. Имена, как правило, комплементарные. Есть ли какие-то особые имена у монгольских лошадей?
Как ни странно, монголы не дают коням кличек. Вообще монголы считают, что имена имеют только люди. Поэтому они могут его делить на кауры, гнедой, там, буланы. Кстати, вот русское слово буланы – это от тюркского слова лось. Потому что буланы – это по цвету так похоже на темно-коричневого, на лося. Ему дают быстро, как ветер, какие-то эпитеты есть. И знают обычно по хозяину. В последние годы после развала империи, когда скот обратно отдали простому народу, до этого же у нас были госхозы, поэтому никаких, ничего такого, чтобы развивать породы, никакого интереса не было. То же самое, кстати, было и с собаками. Все собаки были какие-то полудворняшки, полуублюдки. Ну, примерно то же самое было с конями. Но потом, когда с 90-го года пастухи, эти намады, стали хозяевами своей земли и своего скота, во-первых, этот скот разросся до 60-70 миллионов голов. И вместе с тем люди стали заниматься конями. Не только, то есть, и, конечно, и коровами, и верблюдами, но козами, но стали заниматься конями, потому что это стало очень престижным, дорогим, потому что хороший скакун, который побеждает на монгольских провинциальных или всемонгольских скачках, он стоит очень дорого. 200-250 тысяч долларов – это так. Никто в обморок не упадет от этих цифр. То есть это дороже, чем очень хорошая машина. И это предмет гордости бизнесменов и некоторой части бюрократии, которые вдруг стали очень большими лошадниками. И везде, в газетах, телевидении, кино, все об этом. А еще с прошлых времен у нас остались оды, восхваления лошадям. Когда конь побеждает на скачках, ему поют. Ну, прямо державинские. Все сравнения, глаза такие, ноги такие, как это, как ветер, как горы.
Вы говорите, что богатые монголы, может быть, можно их назвать новые, да, монголы, полюбили лошадей. А вот ваши колени, ваши ягодицы знакомы с крупом лошадиным?
Я в 9 лет, меня как-то родители послали в степь в гости нашему очень хорошему знакомому. Он был пожилой человек, Шарибу. Я там провел месяц. И в первый день, когда мы приехали, он меня посадил на такую смирную кобылку, и мы отмахали 20 километров. Ему надо было по делам, заодно он по дороге мне объяснял, рассказывал, как надо сидеть в седле, держать узду, и все объяснял, связанное с конями. И вот этот месяц для меня был бесценный. Правда, я первые 2-3 дня ходил с трудом, у меня ноги были все, внутренняя часть ног, и ягодицы были фиолетового цвета, как будто меня долго пороли. Но тут же появляется гордость. Ты не можешь показать. Потом я так постепенно привык, и эта любовь к верховой езде у меня осталась до сих пор. Вот вам, а вы надменные потомки, известные подлостью своих отцов.
Спасибо, даже, спасибо за комплимент.
Да, вы даже не можете представить себе, что это такое сесть на коня в степи, на хорошего коня, и поскакать.
Но я могу себе представить, что ваш любимый цвет фиолетовый.
Да. Говорят, что фиолетовый цвет – это цвет разлуки, кажется, да. Но, тем не менее, в прошлом году обычно ездим с нашим друзьям, у них очень большое хозяйство, в том числе очень много лошадей. Причем эти лошади европейские, высокие, и седла английские. И вот встал утром, походил, днем где-то перед обедом, хлопнул полстакашка односолодового, вскочил на коня, и часа на два исчезаешь. Причем едешь в горы, ну, такие сопки с деревьями. И вот между деревьев, потом вниз, скачешь по проселочной дороге среди полей, нив. Чувство, которое потом как-то держит тебя в тонусе год. Эти воспоминания, эти ощущения даже. Сейчас с нетерпением жду лета, чтобы поехать в Монголию и дома какое-то время понаслаждаться. Причем не надо ни с кем соревноваться. Просто сел на коня и исчез.
Thank you.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Кони, кентавры, наездники». Мой собеседник – монгольский художник Дэн Борсбольд. Дэн, вы художник, вы скульптор. Почему скульпторы и художники, причем разных эпох и разных культур, так любили и любят изображать лошадей, лепить лошадей? И чем отличаются эти лошади разных культур?
В Древнем Египте ведь лошади появились только где-то в середине Древнего Царства. Эти лошади были привезены из Месопотамии. И с тех пор у них есть. Это все потом перешло к грекам, римлянам, если вы помните, вот все эти пегасы, беллерифонтовские всякие кони. И конь всегда же ведь выражал, он был намного сильнее, чем человек. Его некоторые органы похожи на человеческие, в общем-то, да, мышцы. Я вам расскажу очень такой интересный случай. Когда я учился в институте Репина, там была одна девушка, она лепила лошадей. Очень красивых коней, из пластилина, из глины. Я как бы... Получается, степной человек, друг степей калмык, она мне иногда показывала, так стилизованно, очень красивый, такой европейского типа лошади. Я ей сказал по молодости: «Дура ты, тебе мужика надо завести». И она так обиделась. Понимаешь, говорю, это, в общем-то, не только Зигмунд Фрейд объяснял, не знаю, прав он или нет, но конь – это скрытая сексуальность, именно для женщин. Она обиделась, потом где-то через полгода она мне говорит: «Дэн, ты знаешь, ты был прав». Я говорю: «Что, нашла мужика?» Она говорит: «Да». Я говорю: «Ну вот, видишь, то-то, я смотрю, у тебя лошадей перестало».
Поэтому мужчины иногда называют жеребцами.
Да, естественно. Ну, иногда мужиков, ну, по крайней мере, в России называют и козлами тоже. Но, правда, наверное, этот любой козел был раньше жеребцом. Конь всегда был выражением, продолжением мужчины. И я так думаю, что, наверное, многие мужчины иногда и завистью поглядывали на коня,
ну,
на хорошего жеребца.
Я думаю, что у кентавров вот, кентавр. С этим все в порядке.
Вот. Кентавр, кстати, да. Вы знаете, что у некоторых кентавров, особенно древних, не классического периода греческого, у него было два члена.
Прямо математический термин.
Да, двухчлен. А потом это как-то все ушло. Тем не менее, когда смотришь на кентавра, ведь очень здорово придумали. Это не сатир пьяный с козлиными копытами, а такой красивый стати. Вы когда-нибудь видели старого дряхлого кентавра?
Как правило, да. Кентавры были дикими, да, необузданными.
В городах-то теперь все пошло по-другому. Да. Вот, к сожалению, если мы обратно вернемся к нашим степям, сейчас половина монгольского населения живет в столице. Монголия, говорят, занимает одно из первых мест по числу внедорожников. Эти пробки уже стали проклятием, просто проклятие. И у меня несколько лет назад зародилась мечта. У меня в Улан-Баторе дом, сад, и я хотел завести коня. То есть сделал такое стойло, чтобы зимой его можно было подогревать, чтобы он не замерз. Коня нормального я не могу за 200 тысяч купить, но нормального коня можно купить в пределах $1000. Причем цель у меня как бы очень прагматичная. Поехал я в магазин или в банк. Или счета какие-то оплатить. Сел на коня, поехал, привязал там где-то. Заплатил и приехал. Не надо на машине портить воздух. Я это предлагал многим нашим друзьям, членам парламента. Вот я все хочу пойти к мэру города. У нас была подружка, посол Великобритании. Я ей предлагал, причем она тоже лошадница. Говорю: давай вместе пойдем, сядем на коня, поедем в мэрию, зайдем, дадим петицию. Что давайте, ребята, очистим город этого смога. Там жить невозможно. И очень большая часть этого смога идет из машин. А так сел на коня, приехал, привязал. Я даже подсчитал, что на место одной машины на парковке там 4 коня спокойно можно привязать.
Они уживаются друг с другом?
Да, конь же очень быстро привыкает. Ничего не будет. Это в степи какой-нибудь жеребец, который не видел ничего другого, он может сбрыкнуть или... Это жеребец. В основном же конь умеренный. Кобылы, они же более мирные. Поэтому я даже предлагал такую вещь, что в городе появится много рабочих мест. Это люди, которые будут, пока ты пошел на переговоры куда-то, он там водичку принесет за некоторые монгольские шекели, сено даст. Люди будут заниматься своими делами, которыми они занимались 2-3 тысячи лет, а потом их отлучили от этого. Сейчас все ездят на машинах, все дошло до того, что в степи очень редко можно встретить всадника, пасущего овец или табун лошадей на конях. Они на мотоциклах разъезжают теперь.
Дэн, я все-таки хочу вернуться к изображению коня. Вот чем отличается конь в изобразительном искусстве? Например, средневековья, ренессанса или барокко?
Вот если вы берете, ну, скажем, темные века, я сейчас же беру Европу, то можем подойти к Китаю, потому что там совершенно другое. Если вы возьмете романский период Европы, то кони очень схематичные. И с ренессанса начинается наиболее реалистичное, причем опираясь на, естественно, на эллинизм и на Рим. Каноны оттуда брались. И очень часто приукрашивалось. Если вы посмотрите ренессансы, памятники всех этих кондотьеров и этих полубандитов, у них же очень красивые кони, которых на самом деле не бывает таких. Если вы посмотрите вот эту картину Леонардо да Винчи, не сохранившуюся, есть копия Рубенса «Битва при Ангиаре». Роскошные кони, очень, я бы даже сказал, сексуальные они. Это все каноны, которые пошли из эллинизма и поздней Римской империи. Они были разработаны тогда, и только через практически через 1000 лет европейцы подошли к этому уровню изображать коней, и когда, видимо, образ жизни людей тоже как-то возрастал, наверное, жизненный уровень, да, и уже могли иметь коней, ну, феодалы они всегда имели, но кони стали неотъемлемой частью не только сельского, но и городского пейзажа, да. Потом, когда появились кареты, когда появилось все это, украшение коней, красивые узда, попона, подковы, когда там коням красили копыта в разные цвета или дистригли. Ну, как сегодня, наверное, богатенькие хвастаются Феррари и Ламборгини. Конь же ведь, кроме чисто хозяйственных нужд для человека, он же имеет очень такую престижную часть. И именно сегодня в Монголии идет то, что в арабских странах было давно, или же, например, в Великобритании. Конь – это очень престижно. Это говорит о том, что это какой-то и крутой.
Вам когда-нибудь заказывали изображение коня, лошади, скульптурное или живописное?
Я время от времени делаю, так как я скульптор, художник, я живу со своих работ, и у меня были периоды, когда я только с них и жил. Я помню, где-то в 90-х годах в Гамбурге мы случайно жили вместе. Кинорежиссер Александр Митта, очень известный. Вот мы жили у нашего друга. И он мне как-то долго рассматривал мои рисунки коней. И потом он изрек, что, говорит, Дэн, занимайся лошадьми, рисуй, лепи, будешь миллионером. Я, наверное, не послушался его. Стал делать другие вещи, поэтому, наверное, не миллионер.
Ну, а Александр Митта, насколько я помню, тоже не снял фильмы о лошадях.
Да, но советы давать-то все гораздо. Я рисовал очень много коней. Например, когда я учился в институте имени Репина, летом нас отправляли на практику на Кавказ, Терский конный завод. Это роскошное место было тогда, это 78-79 годы. Я там помню арабского скакуна Асуан. Его еще Абдельнаср подарил Хрущеву. Помните времена Асуанской плотины, дружба с Египтом? Я на нем даже сидел. То есть он уже был старенький, он был большим производителем, из многих стран приезжали только для того, чтобы его как бы семьи купить. Я на нем сидел, у меня были хорошие отношения с этими лошадниками, там были бывшие жокеи, которые еще играли эпизодические роли в фильме «Смелые люди» 48 или 49 года, «Роскошные кони», и там Сергей Гурзу играл главного героя, который убивал всех немцев на конях. Я там рисовал очень много лошадей, потом часто ходил в зоопарки. Естественно, когда приезжал в Монголию, специально уезжал в степи и там рисовал лошадей. А на зиму у меня был материал для того, чтобы лепить. И я с этого довольно долго жил.
Ну-ка, поднимай голову.
И спей, голубчик,
ну,
спей.
Ну, ну.
Скажи, пожалуйста, не нравится?
А? Ничего просто не попишешь.
Остался вот без матушки. Жить должен. А должен жить, должен жить.
Что,
расчухал, а?
Оу, это чей же такой, а?
От Бунчика ясный.
А?
Ясный, та заребился, подохла.
Ну?
Каптон-каптон же прискакал, она все теплая.
Ай-яй-яй, вот несчастье какое, а.
Надя! Надя, иди сюда. Ясная пала.
Как? Почему?
Почему? Вот по его милости к чему.
Какой смешной.
Сиротка.
Дедушка, а как же это так? Бунчук серый, и ясная была серая, а он гнедой.
Чего ж ты простых вещей не знаешь?
лошади серыми-то не рождаются.
Почему?
Ну, потому. Даже по науке нет такой масти серой. А есть раннее поседение шерсти. Вот я тоже в молодости гнедой был.
Ну-ка.
О-о-о, тут ты у нас буян,
Дедушка, а что с него так и назвать, буян?
Ты быстрая какая, так и назвать. Это тебе не ребенок, а жеребенок.
Дэн, кони очень часто выступают в цирке, есть даже конные театры. Монгольский цирк работает с лошадьми?
Я вот иногда вижу афиши, какой-то международный цирк, приехало 20 стран, 20 или 30 стран, вижу. Но сам по себе у нас цирк, мне кажется, несколько дышит на ладан. Там же ведь должны быть очень большие капиталовложения, и государство, наверное, особенно туда не лезет, а частным предпринимателям держать цирк – это накладно, это дорого очень. Чем кормить их? Ну, скажем, только если только лошади будут, еще ладно. А ведь мы же видим в нормальных, уважающих себя цирках, там и тигры, и львы, и макаки, и обезьяны. У нас были лошади, я помню, в детстве. Но я бы не сказал, что это на меня очень произвело большое впечатление. Жалко их.
Но монголы хорошие наездники.
Есть такие, знаете, вот штампы, шаблоны. Монгол рождается на лошади, умирает на лошади. Ну, примерно это так, видимо, раньше и было. Обычно с 2-3 лет уже маленький монгол уже достаточно сносно держится в седле. Дети, насколько я вот вижу, они довольно по-небратски относятся к коням. Дергают. И кони же ведь, они умные животные. Они на детей обычно реагируют куда менее агрессивно, чем на взрослых. Ну, это относится ко всем животным, включая верблюдов. А 4-5 лет пасти овец, это, в общем, абсолютно нормально. Или там отец скажет 6-7-летнего сына, а ну-ка пригони того Каурова, куда-то исчез. Он сядет на коня и куда-то исчезнет. Потом приводит. Для монголов это настолько естественно, что даже как-то не задаешься вопросом. Ну, вот как руки вымыть, наверное. Вообще, знаете, вот интересно, есть такой этнографический момент. Мой дед переводил книгу, то ли Хаджи Мурат, или что-то такое, и с русского языка, и там конь под всадником горцует. И для монгола это очень странно. Для монгола конь горцует, если конь горцует, значит, наездник плохой. То есть он не может его удержать. И я помню, в начале 80-х годов я смотрел один монгольский фильм, какую-то сказку, и там наездники. И, видимо, режиссер, молодой режиссер, он, наверное, закончил в ГИК или ГИТИС или что-то такое. И вот у нас он вобрал в себя вот эту часть европейской лошади или русской лошадиной культуры. Хотя мне кажется, что вот горцевание коня, это все-таки даже в русской культуре это влияние западное. Вы можете себе представить Ивана Грозного, который горцует на коне, например, или Петр Первый? Я думаю, что это позже пошло. Но это такое мое мнение. И влияние картин уже позднее, уже в 19 век, когда, помните, у Карла Брюлова есть всадница, роскошная девушка.
Сидит боком.
Да. Ну, это такая европейская посадка. И все это сделано в европейской манере. То есть, если бы я с детства не знал, что это Брюлов, я бы подумал, ну, какая-то западно-французская, можно английская картина.
Брюлов тоже не самая русская фамилия.
Да, конечно, да. Ну, как, скажем, и, как и Лермонтов, наверное, и Брюсов, и так далее. То есть, этот счет можно продолжать. Тем не менее, мы это считаем сегодня, скажем, русским. У китайцев, если взять, вот это вы спрашивали насчет изображений. Вот я, например, могу, посмотрев изображение коня на китайских вазах или на китайских картинах, скульптурах, я могу сказать, что это ханьская, это империя Хань, ну, скажем, 2000 лет назад. А есть кони, я посмотрю и скажу, это танская эпоха. Они разные, они совершенно все разные, цвета разные, манера разная, исполнение, да? Например, ханьские лошади, они более грациозны, они более декоративные. А в танском, это 7-10 век, это самая великая эпоха Китая, истории Китая. Вот у них кони чувствуется очень большое влияние степи. Например, был такой китайский Пушкин, 7 век, Либай, Либо по-русски его зовут. Алкоголик страшный, пьяница, плевал на всех, император ему там подавал сам суп, чтобы тот только опохмелился и прочел ему стихи. То есть он плевал на всех. Или, как по-русски говорят, клал на всех. И вот у Либо осталось письмо. Ну, приписывается Либо, где он от имени императора пишет письмо восточным или каким-то там северным варварам. И там есть одна фраза, что «коней мы покупаем у Куры-кан». И мне это было очень интересно. Я еще в юношестве или в подростковом возрасте это прочел, мне было интересно. А Куры-кан – это предки якутов. То есть одних из самых лучших коней они покупали у Куры-кан. Куры-кан тогда жили в Прибайкалье. То есть это очень близко к Монголии. Но с 10-11 века северные монголы, буряты, их вытеснили с их земель, и предки якутов, они по линии ушли на север. И у якутов сегодня есть одна якутская лошадь, она такая же маленькая, косматая, такая коняга, которая может живет в минус 50 градусов, может выдержать, и неплохо живет, как я вижу. Но, тем не менее, видимо, та древняя культура курыканская, коневодство, она была во многом утрачена, да, потому что часть перешли на оленей, и потом в минус 50, конечно, очень трудно заниматься конями.
Вы говорили о горцующих конях, и есть десятки фильмов о лошадях. Лошади хорошие актеры.
Это зависит от дрессировщика. Я, кстати, вам забыл напомнить. Вот я смотрел этот фильм, сказку монгольскую. Сделал ее какой-то молодой монгольский режиссер. И там на конях прискакали какие-то нехорошие бандиты. И, видимо, режиссер под влиянием советских или западных фильмов, он, видимо, требовал от актеров, чтобы кони горцевали. И вот там это было все так неуклюже показано. Я сидел, мне было страшно смешно, потому что бедный актер тянет этого коня за узды туда-сюда, и этот бедный конь не может понять, потому что он не привык, чтобы с ним так обращались. И надо было, чтобы конь стал на дыбы, ну, как Петр I в Петербурге. А у этих коней не получается. И, конечно, ощущение было довольно жалкое. А я тогда уже знал, что монгольский конь считается хорошим, если он хорошо объезжен, то есть укращен, и делает только то, что ему, как бы скажем, позволено. Например, очень часто на больших праздниках в степи вы можете наблюдать картину. Скачет конь, и на нем сидит его хозяин. Абсолютно пьяный. То есть он вообще мало что соображает. И этого всадника заносит то налево, то направо. И конь, зная это, он, конь начинает, если хозяина заносит налево, он скачет налево, чтобы удержать этот баланс. Чтобы его всадник не выпал из-за седла, коню приходится скакать, потому что ты не можешь удержать баланс, если ты идешь шагом, потому что хозяин свалится. Я много раз это видел. То есть едет здоровенный пьяный монгол в очень хорошем настроении, отпустив эти вожжи, и конь сам, причем конь прекрасно знает, что ему надо сейчас домой, и он скачет домой. Скорее всего, не игра, а дрессура.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Кони, кентавры, наездники». Мой собеседник – монгольский художник Дэн Борсболт.
Пасешь коров? Понимаю. Пастуху необходима лошадь. Верно я говорю? Ты бы лучше коня сюда пригнал.
Молчишь? Что ты пристал к человеку? Хочет, отвечает. Хочет, нет.
Хочет, отвечает. Хочет, нет. Хочет, дает лошадь. Хочет, нет. А вы думаете, мне приятно ходить и клянчить у каждого последнюю лошадь? Третьи сутки торчим здесь. А толку? Там умирают люди. А вы, лошадей у вас больше, чем женщин.
Не возьмешь, не отдам. Слышишь, не отдам.
С монгольской точки зрения, наездники и кони в американских вестернах ведут себя подобающим образом или странно?
Монгол прекрасно знает, что есть разные культуры, есть разные лошади. Монгол может сказать: вот, смотри, как у них интересно, они вот такие. Вот так вот фильмы, помните, начиная от Генри Фонда и Джон Уэйн, и кончая вот Клинтом Иствудом, там же всегда кони. Но если вы заметили, там кони особенно тоже не брыкаются, не горцуют. Если там бывают индейцы.
Вот, индейцы.
Индейцы, ну вот эти Native Americans. У них обычно тоже шаблон. Они все время визжат, кричат, размахивают томагавками. Хотя мне кажется, что для того, чтобы напасть на какое-нибудь поселение белых, им надо быть очень тихо подходить. Простой монгол скажет: а чего же они так орут-то за километр? Эти же ведь белые уже будут во всеоружии ждать.
В Англии, да не только в Англии, любят скачки дерби.
Да.
В Монголии тоже скачки очень популярны. Я видел фильмы, документальные фильмы об участии десятков тысяч лошадей, даже говорят, 200 с лишним тысяч участвуют в скачках. В чем своеобразие монгольских дерби?
200 тысяч вряд ли там, 100, 150, 200. Я думаю, что даже в лучшие годы Монгольской империи столько лошадей в одном месте не было. Но тут вы не забывайте, что дерби, вот английское, это все-таки идет на специально отведенных местах, типа стадионов, где и ясно, что какая почва, какие камни, какие могут быть препятствия. Монгольские скачки, они, естественно, специально люди едут, то есть там от 12 до 26-27 километров дистанции. Они зависят от двухлеток, трехлетки, четырехлетки, жеребцов. Это специальные разные скачки, гонки, и в них участвуют дети от 5 до 12 лет только. Потому что в английском дерби все-таки там взрослые люди. И жоки должны быть маленькие, поджарые. Это взрослый жоки, он же ведь похож на подростка. Такого недомерка. В Монголии взрослые никогда не участвуют в скачках, только дети, от, как я уже говорил, от 5 до 12 лет. Я думаю, что, наверное, у русских и у китайцев, и у европейских народов, которые занимаются сельским хозяйством, у них должно быть очень много разных терминов для пшеницы, для ржи, для многих растений. А у монголов, так как мы особенно не занимаемся сельским хозяйством именно вот таким, очень хорошо в истории скотоводства есть таблица, как кого называют в какой год. То есть жеребенок, потом дак, двухлетка. И потом идут названия, которых, к сожалению, очень многие городские люди уже не знают. Хотя, может быть, и не надо им знать. Зато они очень хорошо разбираются, какой там Mitsubishi Pajero или там Nissan. Вся эта культура обозначений, наименований коней, она ушла в машины сейчас в городах. Но, тем не менее, конь для монгола остался вот такой, я бы не сказал, как незаживающая рана, но какой-то символ самости. Когда я сажусь на коня, я себя и по-другому чувствую. Вот есть какое-то ощущение, которых обычно не бывает, когда сядешь в машину.
Вы говорили о том, что монголы выражают свои чувства очень скромно.
Сдержанно.
Сдержанно. Вы человек по меньшей мере двух культур. Я бы даже сказал, что вы живое опровержение цитаты из Киплинга.
Да-да.
«Восток есть восток, и запад есть запад». Если бы у вас был любимый конь, как бы вы объяснились ему в ваших чувствах или в любви по-русски или по-монгольски?
Конь же ведь, как и собака, кошка, они не нуждаются в таких определенных ритуалах. Хотя я знаю, что в Европе и в Северной Америке к животным, то, что называется pet, относятся очень, на мой взгляд, преувеличенно, гротескно. Сисюкаются, там, целуют вместе с пятой и так далее. Конь ведь он чувствует. Вот, например, я хорошо знаю, вот мы с детства с моим братом, с моими друзьями, мы когда катались на конях, я лучше всего чувствовал коня, и конь лучше всего меня чувствовал. То есть коню надо очень мягко, по-доброму объяснить, кто хозяин. И конь обычно это чувствует сразу. Когда вы боитесь коня, когда у вас есть неуверенность, конь сразу, ну, некоторые кони наглеют. Они пытаются вас сбросить, или они вдруг останавливаются, и вы летите через голову коня. То он может вас легнуть неожиданно. Это нам кажется неожиданно. А человек, который чувствует коня, я думаю, что это тоже какой-то не то что талант, но одаренность должна быть. Вот знаете, есть хорошие механики, там, слесари, да? Наверное, лошадник он такой, он чувствует коня.
Вы любите коня коленями?
Я коня люблю вот как он есть. Подхожу к коню, я перед тем, как сесть на коня, я всегда его глажу, веду с ним внутренний диалог, смотрю на него. И он на меня, вот помните, глазом пастернака смотрит. И надо так...
Как конский глаз гляжу с подушки искоса.
Да, вот. Именно конь всегда смотрит искоса.
Вы говорите с ним по-монгольски или по-русски?
А когда ты говоришь на таком бессловесном уровне, там же не нужны слова на монгольском или английском, или французском, или русском. Нет, как-то вот конь, он чувствует твои слова, и я чувствую, когда он так мотает головой, так подойдет, понюхает тебя, возьмет тебя за воротник там своими этими мягкими шершавыми губами. Как-то так уже появляется какой-то контакт. Ну, это ведь то же самое, как с людьми. Вот ты увидел девушку красивую или некрасивую, но она тебе понравилась. И ты ей понравился. Но вы же не начинаете там сразу.
У любви довольно богатый язык. По-моему, Стейнбек писал, что чем больше ты любишь женщину, тем больше ты придумываешь ей ласковых имен, кличек.
Это, наверное, все-таки тоже такая европейская традиция называть друг друга всякими уменьшительными, как помните у Зощенко, не называй меня всякими уменьшительными именами, да. У нас, кстати, самое распространенное слово для того, чтобы сказать «моя милая», это «my darling», говорят «хонгор». А «хонгор» — это такой светло-цвет, такой светло-охрый, наверное. И это окрас лошади.
Это «моя охряная».
«Моя песочно-желтовато-светлая».
«Гнедая», «моя гнедая».
Или «моя буланная», да?
Да, но это мы пытаемся найти аналог.
Нет, аналоги всегда бывают. Кстати, я вам скажу насчет аналогов. Вот мой дед очень много переводил разных авторов. У него есть статья про переводы, как надо адаптировать. И вот он пишет, что ему попалась в каком-то рассказе фраза, что кто-то плакал, как раненый ягненок. И дед говорит, если я напишу «раненый ягненок» для монгола, монгола, ягненок, овца, это не вызывает таких нежных чувств. Поэтому он говорит, я перевел как «раненый олененок».
У вас, по-моему, четверо детей.
Трое.
Трое детей. Ваши дети как-то приобщены к лошадиной культуре?
Да, очень. Очень хорошо чувствует и очень любит коней. Моя младшая, которой сейчас 7 лет, она уже второй или третий год летом, когда мы уезжаем в степи, она делает все, чтобы вскарабкаться на коня. И какое-то время, правда, ее кто-то держит, мало ли что. Если мы летом поедем в Монголию, я себе так поставил цель, чтобы она, моя дочка, научилась хорошо ездить верхом и скакать, и чтобы она себя чувствовала на коне, ну, как амазонка. Нормальная монгольская женщина или девушка.
Монгольский художник Дэн Барсболт о конях, кентаврах и наездниках. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Лены Элтинг. Поэтесса родилась в Ленинграде. Живет в Вильнюсе. Она автор нескольких романов и 3 книг лирики.
Пчелы, ваш хозяин умер. Я стучу по улью палкой. Мы с ним ладили, как будто был он пьяница и мот. Оставайтесь жить со мною, мне орешника не жалко, только чур меня не жалить и делить со мною мед. Но уж нет, гудят из улья, мы жилье свое закроем, место смертное покинем, и в ники, и сквозняки. Завтра мы уйдем отсюда золотым черненым роем. Ты у нас как на ладони, нам с тобою не с руки. Ты не холоден, не жарок, слишком легок, слишком ярок. Вот и бьют тебя медяне, персы властвуют тобой. Ты любить нас не сумеешь, мы ведь тоже не подарок. Нас не всякий может холить, ведать может не любой. Будто крошки подсохшие острые заселяют атласные простыни после ночи с постылым. Одни торопливыми белыми сестрами от постели отходят, одни подаются на лиговку, фартуки и чипцы, побросав на ходу, а другие заводят мне бартака и катают в больничном саду. То кофейничек медный сияющий подадут, то пилюли, а я еще, не поняв, что сижу под замком, задираю их, хомо играющий, хомо плачущий здесь ни о ком. Чек-ми-аут, отель «Калифорния», пансион на метро «Одеон». Я-то съеду, я девка упорная, не с такого съезжали, а он все грустит и хрустит круассанами, теми самыми, да, теми самыми, что на голые ланчи в кровать подавали в одни несказанные, когда было о чем пировать. Стихотворение, которое написала Бахыту Кинжееву. «Где нынче сидр, где коза, и кто ее дерет? Медовый спас катит в глаза, и ясно наперед послать за сидром гонца, и пить втроем, он сам корица и пыльца, мы сбитень с ним собьем. крошится мерзлым молоком, озерный край небес, и град идет, идет пешком, и сидр через лес несется вскачь в дождевике, коварен, как шайтан, каштан в кармане и в руке, и на крыльце каштан, природа ходит ходуном, съедает поедом, и стрекозиный слабый лом, и муравьиный дом гудит в ненастной голове, имбирный сладкий спирт, шипастый шар плывет в траве, в нем марсианин спит. Пахнет мокрою рогожей на неапольской барже. Хляпь теренская, похоже, успокоилась уже. А с утра болталась пьяно, билась в низкие борта. Еле-еле к капитану доносил вино до рта. Возвращаешься в Соренто, как положено, к зиме. Укрываешься брезентом на застуженной корме, где сияет померанец, не достигнувший темниц, закатился в мокрый сланец цвета боцманских зениц. Итальянские глаголы, вспоминая абы как, крутишь ручки радиолы, ловишь волны в облаках. В Позитано соля-соля, в Риме Верди, в Местре бах, проступает грубой солью Марин острум на губах. Возвращаешься счастливой, вероятно, навсегда. Зыбь гусиная в заливе, зябнет зимняя вода. Всеми футами под килем и рябит еще сильней, будто рыбы все, что были, приложили губы к ней и стоят себе у кромки, опираясь на хвосты, и молчат под ними громко 40 метров пустоты. Зингер, черная сестричка, позолоченная холка, домовитая москвичка с довоенной барахолки. Нынче что, сарынь на кичку, к черту прежние привычки, жизнь пайковое яичко, 2 петлички, соль и спички, смерть на кончике иголки, замирая над стежком, слушать тайны Левитана настороженным ушком. Зингер, черная буренка, в темном закуте стрекочет фронтовая кинопленка. Зингер плачет, зингер хочет черно-белого теленка. На зубах хрустит приловка, Маша Зингер полукровка, прячь челночную сноровку под суконным чепраком, загустеешь вязкой смазкой, не пролившись молоком. Вспоминаешь ли о ком? Спи, бобылка, Зингер пылкий увезет тебя тайком.
Стихи Лены Элтинг в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В рубрике «Мои любимые пластинки» немецкий журналист-международник Борис Райтшустер. С 1991 по 2011 год он жил и работал в Москве. С 1999 по 2015 год возглавлял Московское бюро немецкого журнала «Фокус».
Меня очень захватывает седьмая симфония Шостаковича. У меня очень конкретные с ней воспоминания. Это Грузия, 2008 год. Я прилетел в город, там непонятно было, можно еще приземляться или нет, и я это в жизни не забуду. Там у меня очень хорошие друзья. И помню, как пошли эти новости, что русские танки идут на Тбилиси, и это чувство, это непередаваемо, когда ты не знаешь, будут сейчас эти танки войти, не будут войти. Потом еще хуже было. Мы выехали немножко из города на фронтовую линию. Там встретили секретаря Совета Безопасности Грузии, и он меня знал, он мне предложил, говорит: «Борис, я вас возьму с собой в горы, город горы, но обратного транспорта нету, там вообще никого не пускают». И я думаю, журналистам быть или удобство выбирать, и я с ним ехал, и это блокпосты, через каждые пару километров это автоматчики. Мы приехали в город, абсолютно темный город, никакого света. Мы поехали в больницу, там рассказывали, как там труп был на этом месте еще вечер до этого, потому что там была бомба. Потом мы ехали в часть города, где пахло трупами, и этот запах никогда не забуду. Говорили, что им войска русские не разрешают технику проводить через мост, и поэтому в завалинах разбомбленного дома под ними лежали еще эти трупы, и этот запах, он у меня из носа буквально не выходит. И это ощущение, и я при этом воспоминания этой в 7-й симфонии Шестаковича, они у меня всегда были связаны с войной, и я никогда не думал, что я сам в такой ситуации когда-то ощущаться будет. Это буквально муравьи по коже, и та же час, когда про это вспоминаю, такая легкая дрожь, и это навсегда уже внутри, и, наверное, вытесняем, но иногда поднимается это вверх. Я, будучи еще мальчиком, смотрел фильм Костаса Гавраса, название которого одна буква «Ц». «Ц» — это греческий язык, это значит «он живет». Фильм наполовину живет музыкой Микоса Теодоракиса. Это прелестная музыка, а там про фашистский режим, про то, как они тогда против социалистов, как им не дают собираться, какие у них провокации против них. И будучи потом в России, 20 лет спустя, я все это, что я в этом фильме видел, что для меня было связано с этим фашистским греческим режимом, для меня я это все пережил на собственной шкуре практически один к одному. Там эти сцены, когда не пускают этого оппозиционного лидера в зал, потому что говорят, там это пожарная безопасность нарушена, как полиция прикрывает этих злодеев, которые она пускает против оппозиции, как платит деньги злодеям, чтобы они против оппозиции пошли. Для меня, как ребенка, я на этом вырос, там молодой человек, ну, 13 лет, 14 лет, и для меня это было сугубо такое историческое, и потом такой дежавю, уже взрослый человек, и я это на своей коже испытываю, и некоторые из этих песен я себе поставил их в плеер, и когда я это слышу, там эта сцена, как этот оппозиционный лидер прилетает в город, как потом его убивают, и Бориса Немцова убивали потом. И когда я эту музыку слышу, но часто даже рассказываю, чуть плакать не хочется, потому что я это видел как фильм. Эта музыка меня тогда захватывала. И потом этот фильм ужасный, про эту историческую трагедию, я его сам стал переживать очень не по себе, очень грустно. В России я научился, что чем хуже, чем больше проблем, чем больше надо смеяться. И мне в самых тяжелых жизненных ситуациях очень помогает одна песня, которую я просто обожаю. Это английская группа комедиантов Monty Python. У них фильм «Жизнь Брайана». Это такой очень, ну, немножко богохульный фильм. Там это другая история человека, очень похожего на Христоса. Это все в виде фарса. И там конечная сцена, когда все висят на крестах, и они начинают петь эту песню «Always look on the bright side of life». Всегда смотри на хорошую сторону жизни. И они начинают висеть на этих крестах, начинают этот петь, потом начинают говорить, ну, наконец-то сейчас эти съемки чертовы закончатся, надо уже за пивом пойти, что-то режиссер там затянул. И мне это очень, когда меня что-то сильно раздражает, когда там какие-то бытовые проблемы, самолет не вылетает, что-то не получается, там это все, я всегда помню эту музыку, и мне становится сразу легче. Я сейчас узнавал, что в Англии эта музыка самая сейчас распространенная, востребованная на похоронах. И я для себя решил, что теперь, как это официально заявляю, теперь пусть будет на радио, что когда это когда-то наступит, я хочу, я этот юмор, я думаю, он очень полезный, и, ну, странно думать о своих похоронах, похоронах, но раз это востребовано, я и у себя этого хочу. Я думаю, это очень важное свойство, чтобы всегда с юмором тоже смотреть на вещи, не отчаиваться, а смеяться.
Немецкий журналист Борис Райтшустер в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. I'll never make that money back.